Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радио Академия. Борис Чернышов, говорит Москва. Всем добрый вечер. Очень рады, что вы присоединяетесь к нашему эфиру. У нас прямой эфир, поэтому давайте с вами общаться. Приглашаем к общению через смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-948. Друзья, ну, конечно, нас можно смотреть еще на Ютубе и везде-везде-везде мы с вами вместе. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Вообще договорились в самом начале, что будем говорить не только про университеты, в целом про образование, про науку в нашей стране, а в гостях у нас крайне интересный человек, это глава Чеченской академии наук Джамбулат Умаров. Джамбулат Вахидович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня, конечно, у нас с вами главная тема, это Академия наук ваша, региональное развитие и развитие региональной науки. Крайне важно, крайне интересно, но на секундочку, перед тем, как начать основную тему, хотелось бы пообсуждать самые главные новости. Сегодня в Химках чудовищная трагедия, девочка конфликтовала с другой девочкой, в итоге ножевые ранения. Серьезнейший конфликт, депутаты Госдумы начинают искать виновных, кто-то находит в видеоиграх, кто-то находит где-то еще, а вот по моему мнению, сегодня вообще нашу школу, наше детство, наших детей захлестнула эпидемия жестокости. Конечно, проблем очень много, но это самая такая яркая, мы сталкиваемся постоянно, тема травли, тема детского буллинга, это все то, с чем мы работаем или недостаточно работаем, и не хватает времени у наших учителей, потому что они то заняты своей нагрузкой, то подготовкой к урокам, то своими семьями, а вот на детей не всегда хватает момента. Джамбулат Вахидович, вы человек не просто связанный с наукой, но еще очень серьезный гуманитарий, человек, который много занимается вопросами как раз такими человеческими, вопросами судеб. Как, по вашему мнению, справляться нам в образовании именно с этой эпидемией жестокости?
Ну, мне кажется, главным предтечей, наверное, да, пророком возникновения вот такой вот жестокости из-за попустительства нашего, кстати, то, что мы, это вот та данность, которую мы переживаем из-за вот этих вот лет, как я всегда люблю об этом говорить, безвремения, да, когда, так сказать, вот у нас здесь в России так называемая либеральная составляющая работала на всю катушку, и тут я вспоминаю такое, знаете, с позволения сказать, алгоритм Достоевского. Если помните его полемику с Тургеневым, где он рассказывал о том, что такое свобода, что вот он, как он сам себя называл, был когда-то шелудивым либералом, будучи на каторге, да, и многое он переосмыслил. Мне кажется, пока мы многое не переосмыслим, мы останемся там, там, где один из героев того же Достоевского в «Бесах» говорит про так называемых «наших», да, и ученики, которые избивают своего учителя, это «наши», да, и адвокат, который, заведомо зная о грехе, так сказать, убийцы, защищает его на суде, и так далее, и так далее, и так далее. Детская тема, наверное, здесь все-таки в первую очередь в этом алгоритме Достоевского. Сегодня мы, я так думаю, слава Всевышнему, наверное, пришли, остановились, я надеюсь, остановились у той страшной черты гуманитарной катастрофы, которая именно катастрофой нам грозит детский нигилизм. Если мы оставим детей для того, чтобы они вот в этой мнимой свободе выясняли отношения между собой, а раньше мне как... Если мы оставим их, они пропадут, пропадет наше будущее, пропадет наша страна, пропадет то, что мы называем духовностью, то, что мы называем... Хотя это, может быть, сейчас звучит как-то тривиально, но вот в то время, когда я был юн, такие случаи, ну, они практически не встречались. Они вот сегодня, к сожалению, сегодня это уже какая-то уже статистика, к сожалению. Да. Наверное, мы очень и очень многое упустили. И все-таки я это предложение, так сказать, эту тираду свою хочу закончить на определенной доле оптимизма. У нас теперь есть, теперь, в данный момент, у нас есть все основания полагать, что мы имеем перспективу, хорошую перспективу и хороший шанс для того, чтобы эту ситуацию исправить.
Вообще интересно... вас выслушать в этом вопросе. Но давайте возвращаться к теме, к вам лично, к вашей биографии. Очень интересная биография. В 94-м году вы оканчиваете университет по специальности историк и выбираете в этот период, тоже там был период 90-е, особенно в Чеченской Республике, тяжелый период, это ясно, серьезные вызовы и для нашей страны, и для России, и непосредственно для Чеченской Республики были тогда. Но вы идете, вот, выбрав для себя такую гуманитарную ниву, идете по этому направлению. Востоковедение, история, политические науки, а сейчас Академия наук. Очень интересно рассуждать и смотреть на то, как развивается региональная наука. Вот ваша Чеченская Академия наук, какие основные базовые школы, основные направления? Ведь такое серьезное название Академия наук, оно же определенно несет для себя, что называется, вы берете на себя серьезную ответственность, что будете развивать науку не только в конкретной республике, но и на Кавказе в целом. Какая наука на Кавказе сейчас? Что самое актуальное?
Ну, чтобы перейти вот к тому вопросу, который я считаю пофундаментальнее из тех, что вы задавали, их два, что касается моего такого студенческого вояжа в Северную Африку в начале 90-х, ну, здесь ситуация... Там было условие по вот этой знаменитой Рейкьявикской программе обмена студентами. Я попал в число, мне повезло очень, я попал в число тех семерых советских тогда еще студентов, которые могли бы поехать за границу учиться, потом этот процесс несколько затянулся. И в конце концов, вот в 91-92 годах я оказался в Маадаль-Бургиба. Это институт или университет сейчас языкознания и политологии имени их первого президента Хабиба Бургибы, вот, где я занимался вопросами востоковедения, теологии и многих других вопросов, потому что, если помните, начало и потом уже середина 90-х, особенно в том, что касается исламской религии, там стоял очень серьезный дискурс. И я уже не как, скажем, студент шариатского факультета, а как студент именно светского востоковедения интересовался тем, что вообще есть, какая источниковедческая и историографическая база есть вокруг моей религии. Что об этом писали ученые не только мусульманские, но и ученые, скажем, средневековой Европы, да, что об этом писали ученые Азии, не мусульманской Азии, имеется в виду Китай, Индия и так далее, хотя в Индии уже сегодня около 200 миллионов мусульман. И отсюда мои первые шаги в том, чтобы разобраться, что такое терроризм. Какую терминологическую нагрузку вообще несет так называемая терология? Это уже область знания в современной политологической науке, которая олицетворяется работами таких известных специалистов, как Сенджмен, Александер и многие другие. И я получил достаточно хорошую базу для того, чтобы в итоге защитить диссертацию о, так сказать, иностранном влиянии на проявление терроризма в современной России. И что касается конкретно сегодня Академии, какая она, именно Чеченская Академия, да, определенные отличия Чеченской Академии Наук от подобных академий, например, в Башкортостане, Татарстане и в Якутии, еще три таких академии, да, есть региональных. Наверное, все-таки в нашей академии это связано в первую очередь с тем, что для, скажем, наших новых Ньютонов, да, Сколдовских, Кюри и так далее, просто нет опытно-экспериментальной базы, нет лабораторной базы достаточной для того, чтобы в России прозвучали имена молодых чеченских физиков, химиков, микробиологов и так далее.
Ну, поэтому, для себя, вот как для президента Академии, да, вы ставите, какие школы, значит, для развития?
В основном сейчас, вот как раз вы буквально сняли с языка, последняя задача, которая была перед нашим академическим корпусом, была поставлена вот мной в качестве нового президента Академии наук, это все-таки расширение школ, да, расширение их возможностей. Побольше студентов должно быть привлечено, побольше аспирантов, которые бы стали достойными продолжателями именно чеченской школы исторической науки, да, значит, литературоведения, искусствоведения, археологии. Ну, в принципе, у нас под руководством очень серьезного специалиста, историка Магомадова Супиана Султановича, действует в рамках Академии Институт гуманитарных исследований.
Но у вас в основном гуманитарное направление или все-таки техническое?
Нет, в основном есть гуманитарное направление, как бы, да. Здесь и языкознание, и, в общем-то, вопросы лингвистики. И такие вот у нас есть еще и смежные истории, такие полидисциплинарные, да.
Ну, вот, на самом деле, вот очень интересно, знаете, если поговорить. Вот, долгое время наша наука была ориентирована на Запад. Особенно гуманитарная наука. Любые публикации в иностранных журналах научных, это всегда нужно было покритиковать Россию, покритиковать какие-то такие направления. Сейчас мы переориентировались на Азию, переориентировались на Африку в научном сотрудничестве. Вы для себя, вот как президент Чеченской академии наук, как ученый, вы давно уже увидели этот тренд, что мы будем уходить все-таки от Европы подальше. Куда сейчас, вот на уровне университетов, в Чечне есть университет, на Кавказе есть серьезный прям университет, помимо Северокавказского, у вас и нефтегазовые университеты, технические направления очень сильно развиты. Вот скажите, с кем вы сейчас видите основное партнерство, куда студентов направлять, с кем создавать новые проекты? Ведь очень много сейчас подсело, очень много сейчас разрушено вот этих связей с международных. Куда нам направлять нашу науку, особенно гуманитарную?
Ну, смотрите, если мы будем с вами учитывать специфику Кавказского региона, да, я имею в виду российский Северный Кавказ, вот, да и вообще Кавказ в целом, то гуманитарное направление в данном случае и с учетом нынешней общественно-политической и геополитической ситуации в мире и в нашей стране, то гуманитарная тема, это же тема идеологии, потому что другой базы, кроме как исторической, да, политологической, то есть гуманитарной, под идеологией найти сложно. Вы посмотрите, что у нас творится сегодня в социальных сетях. Посмотрите, сколько попыток предпринимается сегодня западными, я уже не знаю, как их называть, вообще противником, я бы сказал, потому что против нас, как вы знаете, ведется совершенно неприкрытая такая гибридная война, информационная война, вот, где, кстати, Академия наук, и не только Чеченской Республики, должна стать серьезной базой для наших ученых, которые должны опровергать попытки наших, в кавычках, визави, да, наших врагов, которые пытаются разрушить главный принцип существования вообще российской государственности. Это принцип многонациональности. И над этим в натовских лабораториях аналитических, да, ведется очень и очень серьезная работа.
А вот чем мы можем ответить?
Вот, к примеру, смотрите, сейчас главная задача, значит, господина Зеленского, который перед... Помните, у него был за спиной портрет имама Шамиля, и он призывал кавказские народы, значит, вот к тому, чтобы они выступили против России, чтобы они выступили против Москвы и так далее, и так далее. То есть это попытка нажать на исторические мозоли, которые, безусловно, существуют в нашей общей истории. Это история Кавказской войны с участием первого имама Кавказа шейха Мансура, над которым мы сейчас работаем. Это история вхождения кавказских народов и территорий, на которых они живут, в состав Российской империи. Это история Кавказской войны, наиболее активная и широкомасштабная ее фаза времен имама Шамиля. Это уже практически весь 19 век, и особенно вот эти вот 20 лет, которые велись, 25 лет, вернее, войны, которые велись, начиная с территории Дагестана и Чеченской республики. Для нашей разве может Академия в данном случае быть в стороне?
В стороне не может быть. Джаблаш, ну вот давайте так вот, мы говорим, если про гуманитарные науки, особенно про историю, ведь это такая наука всегда с такими тремя вопросами, с двумя восклицательными знаками, потому что историю в разное время по-разному трактовали, это по-разному использовали, она была частью идеологической такой компоненты. Вот как создать такую чистую историю, не знаю, очистить ее для того, чтобы мы не делали такую приятную вещь, такую беллетристику скорее, размышления о каком-то историческом периоде, а вот с точки зрения науки изучали те или иные факты. Ведь если мы, условно, будем немножко ее искажать, то и другие будут стараться этим заниматься. В советском периоде мы все-таки очень сильно занимались искажением истории, очерняя весь этап до революции и обеляя все, что после происходило. Вот как нам с точки зрения науки подойти к тому, чтобы гуманитарное направление, история, прежде всего, была чистой наукой, чистым предметом?
Ну, что значит чистое? Ну, я думаю, что вообще от слова «чистое» отказаться в данном случае нужно прямо сразу, потому что даже по самым, казалось бы, бесспорным вопросам в науке и не только в исторической, дискурс существует всегда, да, аксиом маловато. Все-таки то, что очень часто бывает в науке, то, что нам кажется, так сказать, теоремой давным-давно доказанной, вдруг получается, что Земля, так сказать, да, не плоская, а круглая, да, вот, поэтому эта наука, она то и существует для того, чтобы создавать прецеденты для такого диспута, да, поэтому что может предложить наша с вами российская наука? Это совершенно безусловная, значит, апелляция к фактам, которые отражены в соответствующих источниках. Таких документов у нас фолианты, у нас тысячи этих документов, да, которые свидетельствуют о том, что есть свои определенные, так сказать, шероховатости в рассмотрении нашей совместной истории. Я имею в виду истории взаимоотношений кавказских народов и Российской империи. Да, да, они не всегда были, так сказать, безоблачными, они полны трагедий, они полны драматизма. Ну, так извините меня, спросите любого кавказца, когда начинается между мужчинами настоящая дружба, только после настоящей драки. Поэтому я здесь хочу вспомнить слова великого сына Кавказа, дагестанского поэта, аварца по национальности Расула Гамзатова, который однажды сказал, что Кавказ добровольно в состав России не входил и добровольно из него не выйдет. Да? Поэтому сегодня это осознание пришло практически ко всем народам Кавказа. И вот в данный момент, например, предметом моего исследования является то, каким был процесс вхождения в состав Российской империи. Тут как бы вопросы войны, я их выделяю отдельно. Я выделяю вопросы социальные. Вопросы, кстати, вот куда и входит вопрос образования, да. Я сюда включаю вопросы, так сказать, социально-экономические, вопросы сельского хозяйства, как происходила эта адаптация. Потому что некоторые кавказские, скажем, государства, да, которые находятся, ну как это мы раньше это называли, Закавказьем, да, сегодня это Южный Кавказ, вот, к сожалению, иногда мы с вами мониторим антироссийские настроения, там топчут наши флаги там, или сжигают,
ну да, это
портрет
все, безусловно, есть
нашего президента. Вот, пора бы этим господам напомнить, каким образом они входили в состав Российской империи. Я еще раз говорю, фолианты этих прошений о том, чтобы их приняли в состав России, что вот персы где вырезают нас, или там турки, и так далее, и так далее. То есть об этом, я считаю, конечно, нужно напоминать тем, кто сегодня пытается проявлять ненависть такую совершенно неоправданную к нашему государству, к нашей стране. Но, главное, источники.
Ну, понятно. Вот сейчас в образовании, опять же, уже переходя немножко на университетский лад, о котором мы будем говорить во второй части нашей программы, очень интересно, появляются уроки российской государственности в университетах. Ваше отношение к этому? То есть мы сейчас пытаемся просто, используя историю, дать какую-то идеологическую компоненту, либо, напротив, научить трезво, здраво, с одной стороны, даже, знаете, так аналитически мыслить ребят с разных направлений, технического и гуманитарного, для того, чтобы они могли без помощи кого-то осмыслять исторические процессы и давать себе какую-то правдивую трактовку, чтобы их не замылили и не изменили понимание того, что происходит, как это было в начале 90-х и так далее, когда просто привели картинку и сказали, вот так вот будем жить. Что для вас эти уроки вообще? И как
вы знаете, очень хорошо эти уроки преподает глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Вообще я вам хочу сказать, что ваш покорный слуга наукой так активно, как сейчас, стал заниматься только благодаря этому человеку. Рамзан Кадыров первым, так сказать, нацелил нашу академию на изучение не только этих древностей, да, не только, значит, истории чеченского народа, но и ее осмысления. И он всегда в своих выступлениях об этом говорит. Например, ну, скажем, посмотрите, у нас целые районы, целые населенные пункты называют именем кого? Раньше это было немыслимо. Именем шейха Мансура, именем Байсангура Биноевского, да? А кто это? Еще недавно это враги российской государственности. А когда мы начинаем изучать историю, когда мы начинаем апеллировать к фактам, когда мы начинаем понимать, да, и главное, чтобы мы пришли к пониманию того, что это наша с вами общая история, и все эти герои наши, не надо их отдавать на откуп сепаратистам.
Прерываемся буквально на пару минут, потом делаем прямые включения вас, напоминаю, работаем в прямом эфире, ну и поговорим о системе образования и о том, что сейчас самое актуальное для нас.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Радио Академия, говорит Москва. Борис Чернышов у нас сегодня в гостях. Президент Чеченской Академии Наук Джамбулат Вахидович Умаров. Друзья, мы работаем в прямом эфире, поэтому ждем ваше подключение, ваши звонки, смс-портал +7 925 88 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Друзья, телеграм-канал радио говорит МСК, ну и, конечно же, наш YouTube-канал «Говорит Москва». Все в прямом эфире, поэтому подключайтесь к нашему разговору. А пока давайте поговорим вот о чем. Вы как человек из образования, вы как человек, который сейчас следит за этими тенденциями, которые происходят, куда сейчас нам двигаться? Вот начинаем мы отменять теперь Болонскую систему, то входили мы в нее, то не выходили, или непонятно, что мы с ней делали. У нас остается бакалавриат, магистратура, специалитет. Куда двигаться, по вашему мнению? Назад в прошлое или куда вообще?
Назад в будущее надо двигаться.
Правильно.
Понимаете, назад в будущее, потому что, ну не оправдывает себя болонская система, даже вне контекста, там, скажем, каких-то политических трендов, да, не оправдывает. Это, ну, я тоже преподаю в университете, и, ну, как, ну, совершенно мне, например, как человеку, который вышел из советской школы, да, мне вот сложно, например, бывает работать с нынешними студентами, вот, и я считаю, что, да, назад в будущее. Я считаю, что советская система образования, она была, есть и, в общем-то, должна быть лучшей, ну, или одной из лучших в мире. Вот. И все эти болонские и прочие, так сказать, лекала, в которые мы попытались, так сказать, и пытаемся до сих пор, к сожалению, по инерции, так сказать, вместить наше образование, особенно высшую школу, ну, мне кажется, они себя не оправдали. И еще раз повторяю, советская школа, разумеется, в каких-то вопросах модернизированная, в каких-то вопросах, скажем, адаптированная, скорректированная под нынешние реалии. Это просто необходимость будущего.
Ну, вот вы как преподаватель, вы сказали, что иногда бывает сложно с студентами. А чем отличаются современные студенты от студентами буквально там 5 лет назад? Какое главное отличие?
Ну, во-первых, нет уже многих дисциплин. Целый ряд дисциплин, даже те, которые остались, они не загружены, ну, на мой взгляд, во всяком случае, достаточным образом. То есть все равно, вы знаете, не хочу сейчас как бы вот переходить на какую-то парламентскую даже риторику, да, или задевать какие-то спорные вопросы. Но я считаю, что недостаточно тех знаний, которые мы даем, в общем-то, и в школе, и уж тем более в наших вузах. Вот то, как грузили нас, например, на том же историческом факультете, ну, вот такой нагрузки сегодня на факультете нет. Я думаю, что на остальных факультетах, остальные факультеты, это тоже не исключение. Я думаю, что все-таки это нужно пересмотреть. И тогда не нам надо будет, вот знаете, как вот вопрос престижа. Вот там где-то, значит, учился человек, там, не знаю, там в Лондоне учился человек. Я еще раз говорю, я не ставлю под сомнение традиции Оксфорда или Сорбонны или Кембриджа. Ни в коем случае. Там это прекрасные школы, это прекрасная история. Но почему-то вот те студенты, во всяком случае, которых я знаю, которые прошли эти школы, которые, значит, приехали теперь в Россию для того, чтобы поделиться своим опытом, ну, мы, когда общаемся с ними, мы понимаем, проводим викторины, мы понимаем, что тот уровень, который есть у них и который есть, или, скажем, был у студентов советской школы, это совершенно разные, ну, а два пространства.
Ну, а понимаете? Как нам создать свой Оксфорд и Кембридж?
Есть такое ощущение, что как будто бы есть какие-то заинтересованные, очень заинтересованные силы, заинтересованные в том, чтобы вот было какое-то всеобщее отупение, что ли, я не знаю. Или вот какая-то такая, ну нельзя, если человек получает образование, так он его должен получить соответствующим образом, чтобы мы с вами встретили, нормально встретили свою старость в больницах, где первоклассные врачи. Понимаете?
Ну, а как нам бороться с этим отупением? Ну, если у нас, по большому счету, за эти годы были уничтожены школы, научные школы. Пока вы готовитесь к ответу на этот вопрос, я еще раз всех приглашаю к нам в прямой эфир 8495-7373-948. Друзья, телефон прямого эфира, звоните, задавайте вопрос, подключайтесь к нашей дискуссии об образовании. Так как нам эту дебилизацию выжечь уже наконец-то и снова
Борис
вернуться?
Борис Александрович, есть же такой вопрос, да, вопрос престижа, да, сегодня, который мы утеряли. Ну, вспомните, да, ведь весь мир у нас учился и в МГУ, да. Ну, мы только и можем сегодня вот похвастать, ну МГУ, ну вот как
ну,
бы
РДН
все, да.
Ну, РДН туда едет.
Ну, РДН уже, да. А раньше это ж ведь все это гремело, и МГУ, и МВТУ имени Баумана, и МГИМО, я не знаю.
А почему
и
перестали РДН. Вот ездить, по-вашему
мнению? Ну, перестали ездить, потому что здесь уже получать, они не могут получить то, чего получали их отцы, например, да. У нас с вами здесь вся Индия училась, у нас здесь с вами Иран весь, у нас, ну, я не знаю, Китай, Ближний Восток, и Северная, да вся Африка у нас здесь была, понимаете. И это же было прекрасно, мы... Это была наша с вами мягкая сила, это была популярность Советского Союза. И мы, как правопреемники Советского Союза, нынешняя Россия, должна укреплять имидж как бы образовательного партнера, не только геополитического, но и образовательного партнера вот этих стран, стран БРИКС, например.
Но мы же это не делаем, вот, допустим, опять же, страны БРИКС.
К сожалению,
БРИКС,
не делаем.
Да. Выгоднее это, уехать в Дубай, ну, вот, в какой-то университет, ну, чем вот, к нам.
В Дубае я не уверен, что в Дубае, например, исторический факультет сильнее, чем в нашем МГУ, например, да? Даже в ЧГУ. В Чеченском государственном университете, где все еще как-то, ну вот, теплится вот эта старая советская школа благодаря нашим мудрым преподавателям.
А у нас телефонный звоночек отвалился, да? Ну ничего, перезвоните, если у кого-то еще есть желание с нами поговорить. Прямой эфир плюс вот 8-495-7373-948. Так, звоночек появился, давайте послушаем. Да-да, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Добрый вечер, здравствуйте, спасибо большое за эфир, очень интересно слушать. Я хотел поделиться тезисом буквально. Вот
давайте.
В Москве учился в театральном вузе, и у меня был однокурсник из Америки. Это было не так давно, чуть больше 15 лет назад. Вот. Уровень подготовки в художественной направленности, да, очень высокий, особенно в театральных вузах, московских. Но, тем не менее, человек, получив красный диплом Московского театрального вуза, да, вернулся в Соединенные Штаты, и там это просто бумажка, которая ничего вообще никак. То есть его знания, его навыки...
Ну, не воспринимались там, да?
Не воспринимаются, ага, абсолютно. И сейчас человек работает барменом спустя, значит, пройдя сложнейшую школу, кто бы еще не думал, но это действительно очень тяжело поступить и отучиться, потому что 24 часа находишься в институте и не вылезаешь оттуда. Тем не менее, вот, да, судьба складывается таким образом. Это к вопросу об иностранцах, которые приезжают, получают крутое знание, действительно, на один из самых лучших, да, вот я про свое направление говорю, да, но, тем не менее, возвращаясь обратно, там, ну, никакой вот необходимости в этом дипломе, к сожалению, нет. Вот, спасибо большое.
Спасибо вам, спасибо, ну, конечно,
и это несмотря на то, да, что в Голливуде буквально, так сказать, культивируется, это культ Станиславского там, да. И тем не менее, они, вот видите, ну, там, видимо, другие, мы же знаем, что там другие критерии.
Да, да, продолжаем, у нас звоночек еще, да-да, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемый
Здравствуйте.
Товарищ. Я 30 лет проработал в университете, имею ученую степень, сейчас я очень пожилой человек.
Так.
Когда Гагарина запустили в космос, американский президент сказал, они нас обошли в образовании.
Да, на школьной скамье.
Вот, поэтому хочу сказать следующее. Я кончал аспирантуру в Ленинградском политехническом институте, на кафедре было 5 профессоров. Рядом была кафедра турбин. Поздравлял Кириллов, доктор наук по турбинам. Крупные ученые, большие учебники его изданы. Нейман Демирчан, академик, возглавлял теоретические основы электротехники.
А сейчас Демирчан, нету, да, таких величин?
И дальше хочу сказать следующее. Эти кафедры сейчас исчезли.
Исчезли.
Я звоню на кафедру родную мою, где я учился. Нет этих кафедр. Опустили образование выше, ниже плинтуса.
Да,
доктор,
да.
Наук, да, доктор, да. Наук, доктор наук получает копейки сейчас. Что это за оклад 40 тысяч?
Абсолютно правда.
Пятерочки уборщицы получает 30 тысяч. Поэтому начать надо, чтобы поднять науку, в нее надо вложить деньги. И только тогда получится. И не стесняться вернуться к той системе, которая была раньше.
Вообще, на самом деле, тема очень важная. Смотрите, помимо того, что маленькие зарплаты в науке, помимо того, что серьезная нехватка специалистов, школы научные закрываются, еще самое главное, что у нас наука молчащая. Вот вы, я знаю вас не только как ученого, но вы еще, я не знаю, правильно это будет сказать или нет, очень видный блогер. У вас тысячи, десятки, сотни тысяч подписчиков. Вы рассказываете о своей деятельности.
Ну, вы знаете,
почему в России наука молчащая?
Мне сложно называться блогером.
Ну, это вот, извините.
Это как бы... Не, ничего страшного, в принципе.
Просветитель такой.
Ничего плохого в этом нет. Да, ну, это в бытность мою министром Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати информации, так или иначе приходилось комментировать те или иные события, которые были в тренде, которые были, в общем-то, актуальны, и это вызывало определенный интерес, вот, и так получилось, что вот желающих меня послушать теперь оказалось 280 тысяч, да.
Конечно, почему вот наука молчащая в нашей стране? Почему мы сами не рассказываем о своих...
Вы знаете, молчит только то, что как, только тот, кому закрывают рот, да, по тем или иным причинам. Либо тот, кто потерял надежду, либо тот, кто отчаялся. Наука, я считаю, вот вы слышали голос науки сейчас только что.
Отчаялась она.
Да, отчаянный голос. Да, и вот нам сейчас, людям среднего возраста, тем, которые должны передать свои знания подрастающему поколению и передать то, что получили мы когда-то, вот от таких, как вот тот слушатель, который нам с вами только что звонил, mm-hmm. этот профессор, считаю, это героический человек, да, прорвался к нам в эфир. Вот, я считаю, что все-таки надо понять, что без науки, без, причем неважно, в каком, о каком направлении мы сейчас с вами говорим, о турбинах мы говорим с вами или о литературоведении, будущее России, многонациональной России, вот именно многонациональной России, целиком и полностью ее престиж зависит от престижа науки. Если будет цениться наука, значит, будет цениться наша высшая школа, будет цениться наши, будут цениться наши школы, будут цениться наши люди, будет цениться наше мнение во всем мире, как оно ценилось во времена, вот опять я хочу повторить, Советского Союза. Это было. Сегодня Россия имеет все основания для этого. Мы, наконец, рано или поздно надо было это все начинать. Выходить, да, вот вы, кстати, Борис Александрович, как человек, который работает в Государственной Думе, вот, мне кажется, могли бы вот как-то...
Мы можем и делаем, да. А и поэтому мы сейчас еще принимаем звоночек, давайте слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас шанс есть, вроде бы, повторить, но вроде, ну, на самом деле, может быть, даже его и нет. А почему? А потому что на многих должностях сидят люди с какими-то непонятными дипломами, с непонятными образованиями, которые решают, в общем-то, нашу судьбу и...
Ну, кстати, да, вот что делать? Вот огромное количество дипломов в 90-х мы наштамповали, что называется, в метро можно было покупать себе степени и звания.
Вот как раз об этом мы и говорим. И вот те люди, которые купили эти дипломы, те люди, у которых была возможность на основе вот этих вот пустых дипломов занимать какие-то должности, да, это уже коррупционная составляющая у нас с вами получается, какой-то такой политический нигилизм по отношению к этим людям, да, вот, это же они совершенно с огромным удовольствием переходят и на Болонскую систему, они могут перейти на любые системы, им, честно говоря, до лампады, каким будет интеллектуальное наполнение нашего подрастающего поколения, да, и поэтому ничего удивительного, вот эти люди оттуда, из этих метро, получив там свое образование, пришли, очень многие пришли во власть, очень многие пришли в бизнес.
Ментально
путями.
В этой подземке ты оставишь.
Конечно, конечно, ментально они там и находятся, и, естественно, они, вот эта психология метро, да, или около метро, она осталась, да, она и вот ее токсичность как бы и отравляет нас.
Да-да-да, но у нас еще один звоночек, слушаем вас в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне пришлось, да, посчастливилось, хочу сказать, в Магадане, когда у меня были учителя, бывшие ссыльники, там, белогвардейцы бывшие, там, значит, ну, как я сказал, историки, ну, они были и научные, там, и ученые, вот, целая история. Потому что там жила народ Насееров, они были безграмотные. А я, значит, представляете, в одном классе первый и по пятый класс, это в одном классе сидели все ученики, да?
Да-да.
Вот. Я это помню всю жизнь, как они красиво рассказывали Пушкин. Я был сам, как они рассказывали Лермонтова, как они рассказывали историю, как они заставляли любить все национальности, понимаете?
Ну, там то есть были... вообще, да, вот это царское образование, которое до советского и основное такое вот начальное советское, как оно показывало себя, да, вот сейчас, кстати, вот правильно вот сейчас было сказано нашим слушателям, а вот эти традиции, они уходят, что ли, от нас? Ведь раньше-то и декламировать могли, и правописание, а сейчас, ну что, два притока, три прихлопа?
Ну, безусловно. Ну, нет этой ауры, понимаете? Нет этой ауры. Ну, а когда? Ну, где? Сейчас модно где-то там посидеть. Ну, давайте самое такое человеческое возьмем, жизненное. Где-то там у костерка, да, декламировать стихи. Ну, стихи вообще в последнее время, так сказать, поэзия, это что-то там где-то совсем далеко, да? Ну, вот хорошо, посмотрите фильмы. Что, это какие-то духовно богатые сценарии? Или исторически выверенные какие-то истории? Да, исторически, я имею в виду, это не каламбур, да? Вы понимаете, о чем я говорю?
Да-да.
Или да, и вот к чему мы пришли, посмотрите, сколько ремейков мы стали делать. Что, больше писать нечего, а может, некому писать, понимаете? И вот нет сценаристов, нет у нас сегодня писателей, да, вот, кроме там какого-нибудь Сорокина. Почему нет? Потому что нет той романтики, нет того костерка, понимаете, нет той речки, нет того дома, да, который родного, да, этого тополя, нет той любви чистой, которая бы...
Реальный мир как-то уходит, да,
абсолютно,
да, сейчас?
Абсолютно, которая бы... А что может здесь вдохновлять, ну, вот в этих небоскребах рукотворных там и так далее? Вдохновляет только то, что мы называем любовью, то, что мы называем природой, то, что мы называем родным краем, то, что мы называем патриотизмом, героизмом.
Ну, знаете, может, писателей у нас и мало осталось, но слушатели у нас есть, поэтому выводим в прямой эфир. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Вы знаете, вот поскольку речь об образовании, меня это очень затронуло. Ну, смотрите, во-первых, концепция. Когда-то Фурсенко сказал, что у нас поменялась концепция образования, и наша цель – воспитать грамотного потребителя. Вы знаете, это было в начале 2000-х, я пришла в шок, думаю, ничего себе, а из меня вообще делали гармонично развитую личность. Вот. Поэтому, вы знаете, ну, кого воспитывали, тех и воспитали, как показывает практика. Вот. И нам нужно, во-первых, поменять действительно концепцию образования, вот, что все-таки мы создаем гармонично развитую личность.
Это да, раз. Да, да.
Вот. А во-вторых, вы знаете, вот на самом деле начинать нужно-то, собственно, со школы, с первых классов, может быть, даже с детского садика. И, понимаете, действительно, компьютеризация, информационные технологии – это прекрасно, и без этого мы уже жить не можем, и это нужно все уметь этим пользоваться. Но вы знаете, в начальной школе детям давать калькуляторы, чтобы у них голова вообще никак не работала, они как в первом классе не знают, сколько будет там 7-8, так они этого не знают ни в шестом, ни в 11-м.
Ну вот да, понимаете? Вот, кстати, вот правильно говорится, между вот этот выбор, между грамотным технарем, который просто умеет функции исполнять, и творческой личностью, которая созидает, вот эта пропасть, она все-таки остается сейчас.
Ну, пропасть абсолютная, точно она остается, но вот смотрите, какие учебные заведения, например, да, та же начальная школа, считается на Западе, например, люди очень богатые, в какие школы отдают своих детей. Вот в этих школах, их не так много, но они есть, нет места ни гаджетам, никаким там другим суперцифровым там технологиям, каким-то мегатехнологичным вещам, нет. Вот там как раз, что называется, обучают как у нас, да, если можно так выразиться, от сахи. И считать заставляют, и читать заставляют, да. То есть вот эта вот элита, так называемая, вот она как раз-таки, потому что овладеть гаджетом, там, овладеть какими-то компьютерными технологиями, это дело курсов каких-то, да, определенных. Вот. А вот умению мыслить, умению анализировать, умению, так сказать,
рассуждать,
да, вот
себя, наверное, найти
навыки, навыки, вот той, ведь в нас поступает огромное количество информации, очень важно ее дифференцировать, очень важно ее фильтровать и понимать, что для тебя полезно, что нет.
На самом деле, да, это сегодня ключевой момент. Успеем принять быстренько один звоночек, давайте слушаем вас, вы в прямом эфире.
Вы мне не дали договорить, вот. Я хотел что сказать, хотелось бы, что сейчас наша наука, все наши ученые, весь наш разум российский работал на объединение нашей многонациональной России. Вот. И большое спасибо Кадырову. Кадырову, я так понимаю, что вы чеченец, да?
Да, я чеченец.
Вот. Он пока он показал это. Он показал, я со слезами на глазах я хочу сказать, что ему большое спасибо.
Спасибо вам огромное. Спасибо.
Я думаю, что этот звонок и вообще это мнение будем использовать для себя как такую максимум, продвигать ее. Вообще, на самом деле, очень интересный разговор сегодня состоялся. Он больше, наверное, не технологический, как вот мы, наверное, сегодня говорили не для общества грамотных потребителей, а говорили для гармонично развивающихся личностей.
Да, это точно, это точно.
Продолжим этот разговор. Я уверен, что через неделю у нас будут новые гости, у нас будут новые темы, но смысл и суть будет все та же. Будем говорить об образовании. Очень хотелось бы через неделю встретиться с каждым из вас в нашей радиопрограмме «Радио Академия». Сегодня у нас в гостях был президент Чеченской Академии Наук Джамбулат Вахидович Умаров. Ну, а я, Борис Чернышов, вместе с вами, надеюсь, что будем сохранять эту дружескую связь, эти возможности для того, чтобы говорить о самых главных темах в образовании. И про детский сад, и про школу, и про университеты, и про нашу науку, которая, как мы сегодня услышали из звонков, очень сильно интересует всех наших слушателей. Именно поэтому ровно через неделю здесь, на «Говорит Москва» 94.8, Радио Академия продолжит свою работу.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.